сколько я у него в учениках, ничего подобного не припоминаю».
«А я припоминаю», — медленно сказал Ильвейн. «Восстание безумных богов».
«Меня там не было», — покачал головой Арис. «С ними же долина магов справлялась?»
«Не вся долина, но только лишь гильдия боевых магов», — поправил друга Ульвейн. «Айтерес считал, что они справятся сами, что наши там не нужны».
«А потом пришлось посылать все равно», — кивнул Арис.
«Меня, правда, Айтерес не отправил». «Наших там мало было», — в свою очередь тоже кивнул Ульвейн. «Местных научить, помочь, если что, но самим ввязываться только в самом наикрайнейшем случае. Что же до этой твоей пиявки? Придумано славно, не спорю. Но что с того?»
«Кто?» — медленно проговорил Арис. «Кто во всем упорядоченном способен на такое, если считать, что с безумными богами мы покончили?»
Айтерес пожал плечами Ульвейн.
«Очень смешно!» — фыркнул Арис.
«Ни чуточки.
Что, если это один из его планов, о котором мы ничего не знаем? И владыка Ракот не знает тоже?»
«Владыка Ракот в особенности», — с холодком отозвался Ульвейн. «Мы ринулись исполнять его приказ, хотя на самом-то деле следовало дождаться слова Айтереса».
«Хм, разумно», — признал Арис, хоть и с известной неохотой. «Но не возвращаться же?»
«Не возвращаться», — согласился его спутник.
«Просто если уж доберемся до самого дна, не сразу кидаться разить направо и налево, пока не убедимся, что это действительно стоит разить».
«Само собой»,
— пожал плечами Арис.
«Хорошо.
Кто еще может сотворить подобное, кроме Айтереса?»
«Те, кто стоял за безумными богами», — Ульвейн не колебался.
«Еще лучше», — слегка поморщился Арис. «Знать бы еще, кто за ними стоял. Тогда перебили именно что безумцев, поднявшихся недозволенно высоко благодаря магии крови, и...»
«И не только», — перебил Ульвейн.
«Их было много, брат, и разных. Иные только и могли что убивать направо и налево, устраивать кровавые ритуалы, купаясь в дармовой, как им казалось, силе. Иные соображали чуток получше, старались устроить в покоренных мирах что-то на вроде империи и королевств. А третьи? Третьи оставались в тени, и первых, и вторых, но поклонялись не то дальним, не то хаосу, не то и тем вместе.
Были там вроде и четвертые», — напомнил Арис.
«Угу, были», — кивнул его спутник. «Самые опасные, потому что никому не поклонялись и никого не боялись. Первые, случалось, сдавались, вторые дрались до конца, третьи пытались скрыться, четвертые же норовили провести трансформу. Использовать кровь и смерть их собственных слуг, силу наших атак для последнего ритуала».
«Да, наши об этом упоминали.
Но ведь все эти ритуалы окончились, скажем так, неудачей».
«В это хочется верить», — мрачно кивнул Ульвейн.
«Потому что с ними, четвертыми, пришлось повозиться». «А если они были такие могущественные, эти безумные боги, как же тогда маги долины так легко с ними справились?»
«Легко? Ну ты и сказанешь, брат Арис. Так разве что орки могут».
«А что, не так с ними?»
«Бравые ребята и пить мастера», — усмехнулся эльф.
«Да все с ними так», — отмахнулся Ульвейн. «Просто с чего ты взял, что победа нам досталась легко?»
«Потому что ученики Айтереса в бой по-настоящему так и не вступили», — пожал плечами Арис.
«Справилась гильдия боевых магов. Не без потерь, но справилась.
Там были наемники со всего упорядоченного».
Ульвейн глядел словно сквозь Ариса, погружаясь в воспоминания.
«Рубаки, лихие сорвиголовы.
Иные, так очень даже неплохие маги. И то победа далась нам недешево».
Арис вновь передернул плечами.
Перипетии давно подавленного мятежа, похоже, его волновали не слишком.
«Мы отвлеклись.
Так кто из них использовал подобную пиявку?»
«Четвертое». По-прежнему глубоко в воспоминаниях глухо отозвался Ульвейн. «Не столь изощренную, конечно, не столь протяженную, куда более заметную, но принцип тот же самый.
Но когда они тащили откуда-то силу, гнали ее к себе, а не закачивали невесть куда. Несколько таких пиявок нам пришлось перерубать, и, доложу я тебе, занятия не из приятных».
«Разливы силы?» — понимающе кивнул Арис. «Именно. И она моментально оборачивалась пламенем, стоило ей вырваться на свободу. Но тогда, повторюсь, справиться с ними было куда легче. И труба пониже, и дым пожиже, как говорится у людей. Здесь же... Если такую пиявку перерубить, пожар выйдет на полупорядоченного». «Не преувеличивай», — усомнился Арис. «То есть ты думаешь, кто-то из безумных богов все-таки ускользнул и сейчас принялся за старое?» Объяснение ничуть не хуже других. Казалось, Ульвейна несколько задело недоверие товарища. «Только непонятно, чем оно нам поможет? Или этих безумных как-то станет легче выследить?» «Чего уж тут следить? Добраться до конца этой пуповины и вся недолга. Предпочту оказаться там с нашим добрым полком, Ульф, а не в одиночку». «Ха, смешно сказать, но и я тоже. А толку?» «Толк в том, что не надо будет ни на кого кидаться, очертя голову, когда до конца доберемся». «Не учи ученого», — буркнул Ульвейн. «Нам бы лишь добраться». «Куда денемся?» — философски возвел глаза Арис. «На нас никто не нападет. Никаких тебе чудовищ, никаких козлоногих или там дальних, не говоря уж об икоглавцах. Предпочел бы их. Во всяком случае, с ними понятно, что делать». Черный меч Ракоту пришлось закинуть на спину. Исполинский широченный корень, сперва напоминавший крепостную стену, вскоре раздался до того, что даже названный брат, познавшего тьму, не видел его краев, уперся в ровную коричневую стену, устремлявшуюся отвесно ввысь. Ракот достиг ствола. Кривизны его тут было не заметить, подобно тому, как обитатель шарообразного мира видел лишь бесконечную с его точки зрения плоскость, так и Ракот восставший видел лишь бесконечную прямую стену коричневатой коры, всю изрытую глубокими оврагами расщелинами. Здесь древо представало до боли настоящим, реальным. Более того, оно и составляло всю открытую взором реальность. Кора казалась окаменевшей. Но едва коснувшись ладонью шершавой коричневой поверхности, Ракот аж вздрогнул. Его словно пронзило раскаленной иглой. По жилам древа вместо соков текла чистая сила, та самая, что оживляла все в упорядоченном.
«Где же мне тебя искать, Мимир?» — вслух проговорил бывший владыка тьмы.
Мимир в преснопамятном видении поднимался вверх, шагая широкими, словно реки, ветвями древа. Ракот присмотрелся. Вдоль сходящихся вдали стен широкой трещины вверх вели узкие, едва заметные тропки. Тут хватало уступов, чтобы поставить ногу или где взяться рукой. Конечно, заманчиво было бы просто воспарить, благо силы тут хватало с преизлихом. Однако Ракот вовремя остановил себя.
«Ты бог, а не истинный маг», — напомнил он себе. «Ты слишком часто забывал об этом в прошлом».
И, отбросив сомнения, поставил ногу на первую из бесчисленных ступенек. Он не думал сейчас, сколько же времени займет подъем и как он вообще отыщет Мимира. Перед лицом живой силы, той самой воображаемой людьми Гайи, следовало предстать именно новым богом, а не просто искусным чародеем, пусть даже и мнившим себя частью великого предела меж светом и тьмой. Он так не привык. Ладони стосковались по мечу, сердце по честной схватке, по риску и азарту сражений. Ракот уважал хитроумные планы Хедина, но сам предпочитал открытый бой. В самом сражении он пускался на все и всяческие ухищрения, засады, ложные отступления, глубокие обходы и прочее, но стремился именно к битве, искренне веруя, что один решающий бой спасет больше людей, чем погубит долгое и изощренное маневрирование. Ракот поднимался. Узкая тропка вела круто вверх ломаными изгибами. От коры исходил запах жизни, словно древо давало приют мириадам существ, что вроде бы должны были вредить ему, подобно жукам-короедам или иным насекомым. Но вместо этого сливались с ним воедино. Древо было много, много большим, чем пресловутым ясенем от земли до неба. Большим, чем просто столпом сущего. Вперед и вверх — лозунг, как нельзя лучше подходивший Ракоту восставшему. Он знал, что все делает правильно.
Отступать или поворачивать назад нельзя.